Давайте коротко коснемся момента, почему Бог не отвечает на молитвы. То есть есть такие моменты в жизни, когда Библия говорит, Бог говорит через Библию, что Он не ответит. Давайте, чтобы мы их знали. Мы, в общем-то, это знаем, но я бы хотел в лучшем случае, как это напоминанием, возбуждать ваш чистый смысл. Чтобы вы еще лучше вспомнили то, что вы знали. Может быть, вдруг в моей жизни что-то есть из этого, чтобы это убрать. Чтобы молитвы действительно доходили до Господа. Итак, причина номер один. Иакова, 1 глава, 6 стих, его знают все. Написано, что «когда просите, не сомневайтесь», цитирую я его. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся морской воде подобен ветром поднимаемый и развиваемый, да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа». Послушайте, Бог обещает, если ты молишься и в чем-то сомневаешься в отношении меня, даже не думай, что это получишь. Сначала разберись своими сомнениями. Что такое слово «сомнение»? Поясняю. Вот смотрите, есть мнение Бога. Пишу «мнение». Есть мнение Бога, которое записано в Библии, то есть Его Слово. Потому что Слово Божье – это мнение Богу по какому-то вопросу. И вот когда я ко мнению Бога добавляю мое мнение, то есть «со». Вот есть мнение Божье и есть еще мое мнение – «со». «Со-мнение». Плюс ко мнению Божьему. И получается сомнение. Когда чистое Слово Божье, растворенное моим неверием, тускнеет и не приносит пользу в моей жизни. Сомнение, повторяю, это когда я к мнению Бога, к святому чистому, прилагаю свое мнение, а вдруг не получится. Грязные неверующие. В результате сомнение. Да не думает такой человек что-нибудь получить от Бога. Мы все говорим, Бог всемогущий, аминь. Бог всемогущий, аминь. Молись, Бог сделает. Не получится. Но Он же всемогущий. Ну раз всемогущий, что есть для Бога невозможного? Человек умирает, пойдем молиться. Какой молиться? Врачей надо. Мы лекарствам и врачам верим больше, чем исцеляющей силе Божьей. Увы, это так. Я говорю то, что есть сегодня. Сомнение. Момент второй. Иакова 4 глава 3 стих. Там написаны знакомые слова. «Просите и не получаете». Почему? Потому что просите, для, чтобы употребить для ваших вожделений. То есть, знаете, перед тем, как молиться, сначала спроси, то, что я сейчас буду говорить Богу, Ему это угодно? Хочет ли Бог, чтобы я получил то, что прошу? Я хочу понятно, а Бог этого хочет? То, что я прошу, оно хоть каким-то образом послужит к славе Божьей. Если нет, да не проси, не надо. Просите и не получаете, потому что просите для исполнения вожделений ваших. Ищи волю Божью. 1 Иоанна, 5 глава, там 14-15 стихи о чем говорит? Когда просим чего по воле Его, знаем, что Он слышит нас и ответит нам. Знаем, чего бы ни просили, получим, когда просим по воле Его. А когда просим по своей воле, так оно и будет. Молодежь, вам предстоит впереди выбор спутника жизни. Ищите волю Божию. Волю Божью ищите. Иначе потом всю жизнь будут проблемы, если проявишь свои воли. А разводиться нельзя уже. Как-нибудь Бог даст, молодежь, мы проведем отдельный семинар на тему «Правильный выбор спутника жизни». У Бога в Библии тоже есть хорошие принципы Божьи именно на эту тему. Брак без сожаления. Я не имею в виду тот индуктивный метод, нет. Я хочу говорить о продуктивном методе. Хорошо? Но это как-нибудь у нас будет в планах в будущем. Жизнь-то еще у нас впереди. Хорошо. Итак, эгоизм. Как молились Яков и Иоанн, Господи, поставь меня на правую, а его на левую в царстве Твоем. Эгоизм. Не знаете, о чем просите? Хорошо. Момент следующий. Матфея 5 глава, стихи 23-24. Ты, когда идешь к жертвеннику, чтобы принести твой дар, чтобы поклониться Господу, и вдруг вспомнил, что ты не имеешь мира с кем-то из братьев, сестер, вернись к брату, примирись с ним, а потом приди и принеси дар твой. Слушай, мир с ближними. Если у тебя этого мира нету, и тебе дороже Божьи ответы, Пойди, примирись. Пойди, примирись. Вот молитвенники, им дороже. Знаете, ответы, общение с Богом дороже, чем личная гордыня. Братья и сестры, дорогие мои, любимые, если даже кто-то тебя обидел, послушай, пойди к нему, купи конфет, попей чай и скажи: друг, прости меня, а? Ты знаешь что? Это его расстреляет. Он сделает вид: ладно, туда-сюда, а внутри это ему покоя не даст, тем более, если он христианин. А если не поймет его дело? Библия говорит: делайте все можно, делайте все, что можно с вашей стороны, чтобы иметь мир с ближними. Евреям 12 глава 14 стих: старайтесь иметь мир со всеми людьми, со всеми людьми, старайтесь, прилагайте старания к этому. Вы знаете, нам нужно научиться прощать. Нам нужно научиться прощать. Есть хорошая книга Джона Бивера, она называется «Ловушка сатаны». И вот там он пишет, что непрощение – один из мощных крючков дьявола. И я согласен. Потому что если у тебя есть кому-то непрощение, ты на крючке у дьявола. Он тебе всегда будет этого человека подставлять, чтобы у тебя падало настроение, чтобы у тебя вот так вот все было. А когда ты вот такой, какое будет служение Богу угодное? А так будет всегда. Ты пришел в церковь на служение петь в хоре и видишь его. И все, славы Божьей нету. Почему? Простить не хочешь. Рассказывают историю. А пастор говорит: пришла ко мне сестра, молитвенница, хорошая сестра. Но у нее была трагедия. У нее продолжалась судорога, и лицо ее типа парализовало. Половина стороны вот так, уродливо. Она пришла и говорит: пастор, я не раз видела, когда вы молились, Бог отвечал. Помолитесь, чтобы Бог исцелил меня. Он говорит: мы стали на колени молиться. И когда я молился, я услышал, Бог мне явно показал, у этой женщины в жизни есть непрощение, и пока не простит, я ее не исцелю. Я ей сказал: сестра, прекращайте молитву. Вам надо кого-то простить, и вы знаете кого. Она говорит: мой сын женился на неверующей. И у меня проблемы из-за этого с его невесткой, с их родственниками, которые пьют, курят, ругаются, неверующие. Они мне испортили весь мир, они мне всю жизнь испортили, они мне такое создали, я не могу их простить. Он говорит: не можешь простить? Тогда смирись, что будешь так жить. Что делать? Вставай на колени, вспоминай их по одному, приноси к Богу, прощай и тут же благословляй их. Она, скрипя зубами, стала это делать. Он говорит: когда мы молились, я открыл глаза и я увидел. С каждым именем, которое она произносила, ее лицо выравнивалось. И когда она сказала «Аминь», было нормальное лицо, пришло исцеление. Очень часто из-за непрощения у нас такие искажения в духовной жизни. Простите, простите. Дорогие мои, мой любимый пример. Знаете, я живу в Азии, и у нас часто встречаются козлы или бараны. И вот узкая тропа в горах, двоим не разойти, и встреча двух козлов. Как вы думаете, какой будет результат? Почему? Потому что бараны и никто никому не уступит. Но если один из двух баранов овца, они остаются живы. Знаете как? Овца ложится на живот и позволяет, чтобы баран или козел прошел по ее спине и голове. В результате обои живы. Как это я буду унижаться? Зато живой будешь. И в конце концов, что пострадало в этот момент? Ничего, кроме твоего гордого я, которое, по идее, должно быть мертвым. Аминь. Господи, пусть мое я умрет. Все, я похоронил мое я, оно труп. Но только за день этого трупа он живее всех живых, оказывается. Сестра молится: Господи, это я, наименьшайшая из всех меньшайших малейших пылинок. Ой, какая кроткая. После собрания наступи на мозоль. Ты поймешь, больше никого в мире нету. Нам нужно научиться прощать, братья и сестры, чтобы иметь общение с Богом, и Он отвечал нам. Бог простил тебе сколько? И пока ты не поймешь, что Бог хочет, чтобы у тебя был Его характер, Его чувствование, Его мысли, и не научишься прощать, Он будет тебя этому учить. Он будет тебе посылать новых, новых и новых. Пока ты не поймешь: слушай, что я конфликтую? Да прощать надо, и все. И все враги станут друзьями. А мы как прощаем? Как в старой русской народной сказке. Цитирую: жили-были дед и бабка, ели кашу с молоком, а у бабки не было зубов, и она чавкала. И на этой почве у них были постоянно скандалы. И вот она снова чавкает. Дед в раздражении ложкой в лоб, и скандал, не разговаривай, все. Она говорит: старый, прости, последний раз прости, не буду. Дед говорит: да, последний раз прощаю, все. Дальше кушают. Дед раз на нее, не чавкает. Кушают, раз, не чавкает. Он ей снова ложкой в лоб. Она говорит, а сейчас за что? А я вспомню, как ты чавкала. Меня аж всего переворачивает. Это мы, Господи. Я простил этого брата. Но если вы знали, что он мне в том году сделал, я его простил. Но пусть ко мне больше не подходит. Это прощение?
Это ложь. Если простил, значит забыл. Давайте научимся прощать друг друга. Давайте будем похожи на нашего Господа.
Я говорю еще раз. Здесь все свои, мы семья, нам нечего друг от друга скрывать. Вот знаете, в мире есть козлы, бараны и овцы, так ведь? Вот козлы здесь нету, козлы это неверующие, они там в миру. В Царстве Божьем есть овцы и есть бараны. Объясняю, в чем разница. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 10 глава, по-моему, стих или 27, или 29, он звучит так. Овцы мои слушаются голоса моего. Пишу. Вот в чем секрет, как определить овцу. Овца слушает, вот все дело в этом вся. Овца слушается голоса Божьего. Бараны мои слушают голос мой. Не слушаются, а просто слушают, да, хорошо, и живут по-своему. Козлы вообще голос Божий не слушают. Хорошо, что мы уже не козлы. Но дай Бог всем нам стать овцами. Хватит быть баранами, нужно быть овцами, нужно слушаться голоса Божьего. А он говорит, прощайте, 7 раз по 7жды 70. Прощайте всю жизнь. Ты этот голос Божий слушаешься или просто слушаешь? Вот определи, кто ты. Знаете, маленько отвлекусь, ремарка, относительно баранов и козлов. Я рассказал, я покаялся в тюрьме, в колонии строгого режима. Я не сидел, как сидели герои Божьи, может быть, ваши служители за веру. Я сидел за свои грехи и преступления. Я был безбожником. И когда я там покаялся, начал быть в молитвенной комнате лидером, Бог мне сказал, что ты сидишь в молитвенной комнате и ждешь, пока к тебе придут люди. Ты видишь, ты год сидишь, к тебе всего пришло 15 человек, 10 человек. Выходи, чтобы там их находить. Я подумал, Господи, как я буду проповедовать? Я 20 лет с ними рос в преступном мире. Я с ними воровал, я с ними крал, я с ними наркоманил, пил, грабил. И сейчас я буду им говорить, покайтесь и будьте святыми. Они скажут, слышь, успокойся, завтра освободимся, все будет по-старому. Как я буду им говорить, Господь? Я снова полгода молчал. И потом Господь сказал, иди. И знаете, это слово, как вот, как пишет Иеремия, как огонь меня жгло. Я не мог молчать. И я собрался. Я постился, молился, потом выучил наизусть 22-й псалом. Господь, пастырь мой. Выучил его наизусть, захожу в больницу, в санчасть. Помолился, Господь, в какую палату мне пойти? Захожу с закрытыми глазами, открываю стал центр. Братья, слушайте Слово Божие. Открываю глаза. Вижу. 15 таджиков, один грузин, ни одного русского. Думаю, ну вот попало. В другую палату как-то уже идти стыдно. Сделал объявление. Давай проповедовать. Я знаю, что на неверующих действует, когда мы красиво говорим наизусть Слово Божие. И я красиво прочитал 22-й псалом. И стал рассказывать об Иисусе, который есть великий пастырь. Который нас и вводит, и питает, и кормит, и защищает, и хранит от смерти. Который и помогает побеждать врагов, который все во всем. И закончил. Как прекрасно быть овцой в стаде Господнем. Знаете, я забыл, где я нахожусь. И вдруг слышу задние нары. А это говорил грузин. Знаете, Зураб сел в тюрьму в 17 лет, ему дали 3 года. Ему было 38, он еще ни разу не освобождался. Это был очень авторитетный человек в преступном мире. И он меня спрашивает, Биджу, я не понял, что ли ты овца? Знаете, в преступном мире слово овца это принеси, подай, иди отсюда, не мешай. Это никто и ничто. Теперь что делать мне? Сказать, да, я овца, это мне еще срок впереди 6 лет. И вся палата стала смеяться. Я так растерялся, знаете, меня аж Библия с рук упала, и я нагибаюсь, поднимаю, думаю, убежать что ли, стыдно. Потом, ну как бежать? Меня же тоже люди знают, уважают. И я вспомнил слова Иисуса. Не думайте, о чем говорить. Дух мой скажет вам, что сказать. Говори. И я ничего не понимаю. Вот где Библию открыл, стал читать. Просто читаю автоматически. А я открыл Матфея 25 глава и читаю. Когда придет Сын Человеческий во славе своей, и ангелы с ним, то соберет все народы и разделит один на других, как разделяет пастырь овец от козлов. Я говорю, ребята, стоп. Оказывается, у Бога весь земной шар делится пополам. Одна половина овцы, другая половина козлы. Я овца, кто вы? Воцарилась гробовая тишина. Грузин побледнел, встал, хлопнул дверью и ушел. Через 3 дня прихожу, говорит, позовите мне папа. Знаете, меня в тюрьме звали и святой отец, и поп.
Но самое мощное было отец поп через тире. Как бы ни звали, лишь бы уважали. И на это согласен. Прихожу к нему через 3 дня, он говорит: ну садись, отец поп, расскажи мне про твоего пастыря. Я стал ему говорить об Иисусе. Это была сенсация. Почти вор в законе Зураб покаялся. И получилось так, что когда ему делали переливание крови, внесли инфекцию, и он умирал от заражения крови. До смерти он собирал всех, а он был в отряде, приходили все, и всем проповедовал о чудном, добром пастыре Иисусе, который из козлов делает овец. И когда он умирал, мы держали за руку, он улыбался и говорил: брат, я иду домой, я иду к моему пастору. Такая была моя первая проповедь. Я маленько отвлекся, и так идем дальше. Знаете, прощай, прощай, примирись. Примирись. Слушай, живешь на Украине, ну приди вечером к ней другу в гости и купи ему поросенка, свинью. Пусть он не подумает, что это здесь намеком, да просто от души, слушай. Ну примирись. Хорошо, итак, идем дальше. Момент следующий. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Так же и вы, мужья, относитесь с женами с вашими, как с наимощнейшим сосудом. С немощнейшим сосудом. Чтобы не было вам препятствия в молитвах. Напиши момент следующий. Мир в семье, это мир с ближними, а это мир в семье. Мужья, жены, послушайте, Бог сказал: из двух делаю одно. Если вы одно и вы молитесь, Бог слушает. Но если вы вдруг начали снова раздваиваться, у вас конфликт, пока вы не станете одно, не молитесь, пока не примиритесь, это будет вам препятствием в молитве. Так говорит Слово Божие. Научитесь быть снисходительными друг к другу. Знаешь, что такое правильный брак, Божий брак? Правильный брак – это когда я своими сильными сторонами покрываю слабые стороны моего партнера. Не когда я его тыкаю носом и говорю: какая ты женщина, нормально не можешь пришить пуговицу, а на какой ты мужик не можешь нормально гвоздь забить, и пошло. Это не брак, это кавардак. Нормальный брак – это когда я ее слабости покрываю своими сильными сторонами, и она делает это же самое. Мир в семье – это важно, потому что я знаю много семей, где идет гражданская война, где верующие выясняют отношения, кто прав, кто виноват. А дети смотрят и растут, и учатся. Момент следующий. Исаия 59, 1-2. «Вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать, ухо его не оттяжелило, чтобы слышать. Но грехи ваши и преступления ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, так что он не может вас слышать». Понимаете? Когда у меня в жизни есть грех, Бог не может меня слышать, потому что грех как стена, разделяющая меня и Бога. Псалом 65, 18 стих, та же самая мысль. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, говорит Господь, Давид, то не услышал бы меня Господь». Послушай, если ты молишься и знаешь, что в твоей жизни есть грех, покайся. Спрашивают: брат Сергей, что такое грех смерти? Это убийство или самоубийство? Послушайте, мое определение. Грех смерти – любой грех, который ты не исповедал и не оставил, станет грехом к смерти. Вот такой маленький, незначительный. Если ты не покаялся в нем, не исповедовал Господу и не оставил его, он к смерти тебя приведет. Не обязательно убийство. Ложь неисповеданная. Жадность неисповеданная, неоставленная, а дальше практикуемая. 6-й пункт. Страшный пункт. Притчи 28, 9 стих. «Кто отклоняет ухо своего от слышания закона Божьего, того и молитва тире мерзость». Я когда прочитал, меня аж передернуло. Я всегда думал так, что молитва – это что-то святое. Оказывается, молитва может быть мерзостью в глазах Бога. Вы представляете? Знаешь, какое мерзость? Это не просто в руки взять, даже вот подходить близко неохота. Оказывается, у людей есть такие молитвы, которые для Бога вот такие ощущения вызывают. Когда человек отклоняет ухо свое от слышания закона Божьего, когда человек равнодушно относится к Слову Божьему, когда человек берет его по праздникам, дорогие мои, торты мы кушаем по праздникам, а хлеб нужен каждый день. Библия – это не торт праздничный, Библия – это хлеб наш насущный. И пункт 7. Больше не буду, 7. Я люблю число 7. За сколько дней Бог? Сколько дней в неделе? Сколько нот музыки?
Сколько в радуге цветов? И так далее. В общем, последний пункт, 7. Матфея 6 глава, по-моему, стих 9, многословие. Когда Иисус учил молитве, Он сказал: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они в многословии своем думают, что будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш нужду вашу прежде всякого вашего прошения у Него». Многословие. Дорогие мои, родные, братья, сестры, особенно старшее поколение, пожалуйста, примите как от Господа. Запомните одно правило, и вы, молодежь, дома молитесь долго, часами. В церкви не надо молиться долго. В церкви помолись коротко и по существу. В церкви во время служения долго молиться имеет право только человек, который ведет служение. Он один имеет право на долгую молитву. Все остальные должны молиться коротко и по существу. Сколько раз в моей жизни бывало, говоришь проповедь, и вот люди, вот люди готовы сорваться, молиться хотят, они горят. Говоришь: «Аминь, помолимся», и тут встает духовная сестра или брат. «Дорогой Господь!» И вся церковь, вздох такой. И начинается 15-минутная тирада. «Вот я шла, поскользнулась, упала, ты меня поддержал, а потом пробежала машина, проехала, меня обрызгала, но спасибо, Господь, что ты меня смирил». И уже никто молиться не хочет. И дух собрания угашен. Все. И у всех одна мысль: когда будет аминь, а? Понимаете, молитвой, сказанной не вовремя, можно угасить Святой Дух, о котором молились служителя, которого вымаливал, выпивал хор, о котором говорил проповедник, о котором мы молились. Одной молитвой можно его угасить, неправильной молитвой. Один мой друг говорит так: сестрам запрещено проповедовать в баптистских церквях, и они это вымещают в молитвах и чтениях стихотворений. Стихотворение, ровно 9 листов. Ну, читай его дома, слушай. Послушайте один стишок. «Простодушный и убогий старый негр молился Богу. Лишь три слова он твердил хриплым басом. Бог здесь Билл». Знаете, Билл — имя такое американское. «Пастор Джон с ним долго бился, чтоб молиться научился, чтоб красиво говорил, а не просто Бог здесь Билл. А наш негр часами на коленях слал Творцу благодарение, но молитву возносил, так же кратко Бог здесь бил. Жизнь его пришла к закату, и в больничную палату он для бедных угодил. Пастор Джон к нему ходил. Но однажды видно было, что пустует койка Билла. Пастор вежливо спросил у больных: а где же Билл? Тихой радостью объята, вся больничная палата расцвела, как майский сад. А больные говорят: о, наш Билл святой, поверьте. Утром, перед самой смертью, тихо из последних сил он молился: Бог здесь Билл. И вся палата вслед за этим озарилась ярким светом, словно ангельский чертог, а с неба голос: Билл, здесь Бог. Пастор рухнул на колени, чтоб воздать Творцу хваление, но сумел промолвить он лишь три слова: Бог здесь Джон. Это не относится к нашим пасторам. Они правильно молятся, слава Богу. Итак, давайте не будем многословны в молитвах там, где не надо. Многие говорят: брат Сергей, а почему ты решил, что дома можно молиться много? Тут же написано, что много молятся язычники, что Отец знает нужду. Давайте посмотрим, кому это интересно, о чем молятся язычники долго. Это же самая глава. Посмотрите стих 31. Это же глава. Внимание сюда. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Но Отец вас знает, что вы имеете во всем этом нужду. Ищите прежде во Царствие Божие, а все остальное приложится». Вы понимаете, о чем молятся язычники? Господь, мне нечего кушать. Господи, а что мне завтра? А нету денег. Вот оно. Многие христиане молятся по-язычески. У них вся молитва, многое, вот в этих пунктах. Что есть, что пить, во что одеться. Господи, Господи, благослови. Это молитва язычника. Вот о чем много молиться нельзя. Бог же знает все это. Ты просто ищи Его как лица, как личность, общайся с Ним, говори с Ним, славь Его. Поразмышляй о том, что Бог есть любовь, а насколько? Он всемогущ. Спроси у него, а насколько он всемогущ? Ты знаешь, когда мы славим Бога, когда мы ищем Его, наши нужды восполняются. Как только это я понял, я перестал быть нытиком. Господи, дай это, помоги это, дай то. Зачем? Славь Его, это все придет. Вот смотрите, один пастор рассказывал. Его дочка говорит, сын, пап, возьми меня с собой в маркет, а? Вот ты будешь ныть, мешать. Нет, пап, не буду, честно, возьми. Ну смотри, пошли. Вот пришли в маркет, и начинается, пап, купи морожку, морожку купи морожку, на, замолчи. Пап, купи сникерс, купи сникерс, купи, на, замолчи. Пап, купи это, на, только молчи, больше я никуда не возьму. Прошло 3 дня. Пап, возьми меня с собой, а? Не возьму больше никуда тебя. Пап, честное слово, мне 100 лет не нужен ни морожка, ни сникерс. Велосипед захотелся. Понятно. Чего надо-то, говори честно. Пап, честно, мне ничего не надо. Мне нужно одно, быть рядом с тобой. Я хочу быть как ты, отец. Я хочу научиться у тебя всему. Я хочу быть с тобой, отец. Мне нужен ты, отец. Я после этого, он говорит, я его закидал сникерсами. Вы поняли? Когда клянчишь, да на что ты? Начни Бога славить, хвалить, он тебя закидает сникерсами. Ищи прежде всего Царствие Божие, не будь как язычник. Господи, мне завтра нечего кушать. И это постоянно многословие. Аминь. Итак, сейчас у нас будет снова молодежный хор. Я еще раз повторяю эти 7 принципов. Первое. Пусть в твоей жизни, когда молишься, выгоняй все сомнения. Есть Слово Божие, есть Его мнение, все. Если Бог всемогущ, пусть Он такой. Ему все возможно. Молись с верою. Дальше. Оставь свои воли. Спроси сначала то, что я молюсь, что прошу у Бога. Хочет ли Бог мне это дать? Нравится ли это Богу? Полезно ли это мне? Принесет ли славу Ему? Если нет, не надо это. Момент 3. Имей мир с ближним, и тогда твои молитвы будут услышаны. Примирись. Сегодня же позвони. Даже если ты не виноват, скажи, прости, брат, я предлагаю тебе мир. Я молюсь за тебя, пусть Бог благословит тебя. Сделай это. С женой, с мужем, с детьми, с родителями. Примиритесь с ближними своими. Идем дальше. Посмотри в сердце. Если есть грех, исповедуй и оставь. Исповедуй хотя бы до тех пор, пока не оставишь, не успокаивайся. Момент следующий. Относись правильно к закону Божьему, к Его Слову, чтобы твоя молитва не была перед Богом мерзостью. И последнее. Молись мудро. Дома молись часами. В церкви молись по теме, по существу, коротко. Я знаю, что вы все это знали. Я знаю, что я никому ничего нового не открыл. И в сущности, за 2000 лет уже ничего нового не откроешь. Но иногда нужно все это повторять, чтобы это усвоить, принять и понять. Аминь. Вот есть закон сеяния и жатвы. Понимаете, да? Что посеешь, то пожнешь. И что интересно, этот закон действует интересно. Обычно мы, когда сеем, нужно время, чтобы пожать, да? Отпуская хлеб твой по водам, ибо по прошествии времени, идешь обратно. То есть посеял, и нужно дать время, чтобы что-то получить. Не бывает такого, что посеял, и тут же получаешь. Такое бывает только у китайцев, да? Знаете, русские говорят, у нас рекорд. Мы посеяли картошку, собрали через месяц. Немцы говорят, а мы побили. Мы собрали через 2 недели. А китайцы говорят, а мы побили всех. Мы утром посадили рис, а вечером собрали. Зачем? Кусать очень хочется. Есть один закон в жизни, который срабатывает сразу. Посеял и тут же пожал. Сейчас у меня к вам просьба. Повернитесь друг к другу, кто сидит рядом. Пожалуйста, сделайте это. Повернись своему соседу. А теперь улыбнись ему на 3 зуба всего. Ты понимаешь? Сразу получаешь ответ на 32. Вот улыбка – это единственный случай, когда сеешь и тут же пожинаешь. Поэтому улыбайтесь почаще. Аминь. Я сказал, что вы маленько этот перестали там дремать, кто начал. Проповедует брат, сестра захрапела. Он говорит, разбудите ее. Ему отвечают, ты усыпил, ты и буди, да? У нас в церкви есть один брат, он из Нигерии. Его зовут доктор Мишак Чуджор. Знаете, как и все нигерийцы, он проповедует так эмоционально. Вес черный, зубы белые, глаза горят, на лице улыбка. Я думаю, он даже Абаде будет говорить с улыбкой. Такой, знаете, мощный. И невозможно уснуть, все его слушают. Он так громко говорит, даже громче, чем я. И вдруг однажды проповедует Мишак, и на второй скамейке бабуля не просто уснула, а аж в храп пустилась. Он от возмущения аж перестал проповедовать. Спустился, подошел к ней, так нагнулся, и так ее. Бабушка, Теперь бабуля с просонья открывает глаза, и такое черное перед ней. Она как завопила: «Господи!» Наверное, подумала, в ад попала. Я не знаю, что она подумала. С тех пор эта бабушка не спит ни на какой проповеди. Даже на самой скучной. Хорошо. Сейчас я буду вам открывать нечто очень важное для меня. Когда я был буквально года три назад, когда Бог мне это открыл, и это настолько меняло мою жизнь, я как слабый христианин подумал, я никому об этом не скажу. Это будет моя тайная палочка-выручалочка, чтобы они всегда были слабее, чем я, чтобы я был сильнее. Но потом Бог мне сказал: послушай, ты же это взял не от себя. Ты же тоже это вычитал у того, это у того, это у того. Там я тебе это открыл. И ты все это взял, это же не твое. Даром получил, даром отдавай. И я стал нести эту тему. Эта тема называется «Побеждающая молитва» или «Молитва веры». Бывают разные молитвы, но есть реальная молитва, молитва веры, молитва, достигающая, пронзающая небеса, доходящая до престола Божия. Дорогие мои, у меня есть вопрос. Цель молитвы – прийти к Богу, чтобы познать Его. Вы понимаете вообще, в чем смысл христианской жизни в общении с Богом, для чего? Чтобы Его познать. Я молюсь ради того, чтобы Бога познать. Я читаю Библию, чтобы Бога познать. Я несу служение, чтобы Бога мне познать. Потому что если я несу служение с другими целями, служение ради служения – это фарисейство, ненужное Богу. Чтение Библии ради информации – это Богу не надо. Молитва без познания Бога – это Богу не надо. Во всех путях своих познавая Его. Аминь. И у меня вопрос. Твоя молитва ради познания Бога или ради молитвы? Еще один вопрос. Его задал богослов Эрнст Модерзон. Он звучит так. Молишься ли ты, когда молишься? Глубочайший вопрос. Очень часто мы встали на колени помолиться, прошло 5 минут, и ты замечаешь, что ты не в молитве. Ты уже или на кухне, или на работе, или в служении, или там. Раз, голову, Господи, что это? Я же молюсь. Уже 5 минут, и снова улетел. Молишься ли ты, когда молишься? Или размышляешь о своем? Это разные вещи. Перед тем, знаете, бывают у каждого из нас в жизни кризисные ситуации. Бывают такие ситуации, когда тебе необходимо именно сегодня вмешательство Божье. Бывают такие ситуации. И вот в таких ситуациях я молюсь одной особой молитвой. Хочу поделиться с вами. Перед тем, как встать на колени, начать молиться, я говорю себе: моя молитва могущественна и эффективна. Я говорю себе это 7 раз, чтобы я в это поверил. И это не самовнушение. Если во мне молится Бог Дух Святой, через Бога Иисуса Христа, Богу Отцу, как эта молитва может быть слабой? Если Бог молится Богу через жертву Божию, как эта молитва может быть слабой? Как эта молитва может быть неэффективной? И я верю, что моя молитва могущественна и эффективна. И когда я правда в это поверю, вот потом я начинаю молиться. А иначе, что это? Господи, прими мою молитву в немощи моей. Зачем в немощи моей, когда можно в силе Его? Пункт 1. Убедитесь в том, что просимое вами находится в Божьих обетованиях. То есть твоя молитва должна быть основана на Божьих обещаниях, на Его Слове. Лука 1:37. У Бога не останется неисполненным никакое слово. Есть такое? Числа 23:25. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли сказал и не сделает? Он ли пообещал и не исполнит? Все, что Бог обещал, он исполнит. Все, что он сказал, он сделает. Он Бог, он не человек. Если Бог не исполнит свое обещание, он перестанет быть Богом. Как важно молиться, зная Божье обетование. Потому что 2 Коринфянам 1:20, все обетования в нем, да, и в нем аминь. Смотрите, почему это важно. Допустим, брат Григорий сейчас мне говорит: так, Сереж, слушай меня, ты ко мне приедешь домой 1 марта. Знаешь для чего? Я дам тебе $1000, обещаю. У меня вопрос, как вы думаете, где я буду 1 марта? Можно и не спрашивать. У брата Григория. Брат Григорий, здравствуй, это я, давай $1000. У меня к вам вопрос, я наглый или нет? Он же мне обещал. А вот если он мне не даст, уже он будет наглый так же. Теперь смотрите, брат Григорий мне ничего не обещал. Я приезжаю 1 числа. Брат Григорий, здравствуй, давай мне 1000 долларов. Что он про меня подумает? Наглый раз, второй больной. И вызовет 03. Понимаешь мысль? Когда у тебя есть проблема, вот когда у меня проблема, я первым делом открываю Библию и начинаю искать Божье обещание к этой проблеме. Когда я нахожу Божье обещание, я открываю, встаю на колени и говорю: Бог, у меня проблема. Ты обещал, что в это время ты сделаешь так. Поэтому я пришел к тебе на основании твоего слова, на основании твоего обещания. А когда я пришел к Богу: Бог, мне надо вот это вот, это нагло. Это некрасиво, в конце концов. Ко мне подходят многие христиане: брат Сергей, помолись, у нас проблема. Мы молимся, Бог не отвечает. Я всегда спрашиваю: на каком месте Писания ты основываешь свою молитву? Чаще вот такие глаза: ты вообще про что говоришь? Люди даже не знают об этом. Люди даже не знают, что когда ты молишься Словом Божьим, ты заранее молишься ответами уже полученными. Дорогие мои, в Библии 30 тысяч обещаний, которые дал Бог тебе на все случаи жизни. Послушай, 30 тысяч. У меня к тебе вопрос. Сколько ты можешь сейчас стать и сказать обещаний Божьих наизусть? Хотя бы 20, знаешь? Это мы, Господи. Послушай, великий Бог дал мне 1000 обещаний. Бог, который солгать не может. А мне это не интересно. Я просто не понял еще ничего. Запомните правило номер один, самое важное. Ищите Божьи обещания. Кто читал книгу про Джорджа Мюллера? Это был человек 150 лет назад, герой веры, который на протяжении 35 лет содержал 5 сиротских домов без копейки в банке и без единого спонсора. На молитвах. 5 сиротских домов 30 лет содержал. Обучал, воспитывал, кормил, поил. Без денег. Открывал он Библию. Бог, ты сказал, что ты отец сирот. Господи, они не мои, они твои. Я не знаю, что им дать. Покорми их, пожалуйста. Стук в дверь, открывают, дают конверт и убегают. Деньги на завтрак. 30 лет. Вот такие были чудные ответы. Люди с Америки приезжали в Шотландию, он жил в Бристоле. Селились рядом напротив него и наблюдали чудеса, как Бог отвечает на его ответы. Никогда Джордж не молился без Библии в руках. Всегда его палец показывал на Божье обещание. Второе. Чтобы твоя молитва была эффективная, убедись, что нет в жизни греха. Мы уже об этом говорили. Повторяться не буду. Третье. Дорогие мои, вот знаете, мы все знаем, что есть Божье обетование, но могу сказать, что многие из нас сомневаются в их эффективности и истине. Они как бы истинны, но как бы неэффективны. Третье. Пусть не будет никакого места для сомнения Божьим обещаниям. Знаете, иногда надо ждать, дорогие мои. Нужно всегда молиться, а не унывать и не унывать. Почему христианин унывает? А потому что не молится. Чтобы ни о чем не заботиться, нужно обо всем молиться. Аминь. Вы знаете, нужно иногда ждать. Здесь я вижу пожилое поколение, которые жили в советские времена. Вы помните, когда мы приезжали в Москву и шли в ГУМ, чтобы стоять весь день в очередь и купить ботинки? Или когда стояли в магазине вот такими очередями, чтобы что-то купить? Помните это? И ведь стояли. Вот у Бога тоже есть очередь. Займи и стой. Не надо без очереди, это грубо. Вы помните, однажды Даниил 21 день молился и постился. Пришел ангел, что он ему сказал? Даниил, с первого дня, как ты стал молиться, твоя молитва была услышана. С первого дня она была услышана, но враг, войско персидское, помните, да? Противостал. И получается, Даниил помолился, Бог ответ послал, но дьявол попытался сделать все, чтобы ответ не дошел. И если бы Даниил перестал молиться, ответ бы не дошел. Но Даниил был в молитве настойчив, и ответ пришел. Когда Моисей руки поднимал, была победа. Когда руки опускал, поражение. Вот Даниил не опустил руки, он их держал поднятыми. Настойчивость. Вы помните притчу о вдове, о бедной женщине, у которой была проблема? Судья, который был Бога безбожник, Бога не боялся, еще бессовестно людей не стыдился. Вот представь, ты пришла в суд, а там сидит такой бессовестный безбожник. Как решать проблему без взяток? Никак. Он по-другому с тобой разговаривать не будет. Он по-другому разговаривать не будет. И вот эта вдова, как вы думаете, она добилась своего ответа? Дорогой судья, пожалуйста, посмотрите мою просьбу. Если бы она была такая, ну иди отсюда и все. Это была настойчивая, решительная женщина, судья. У меня есть просьба, вы ее уже посмотрели? Нет, как нет? Надеюсь, к обеду посмотрите. Он выходит на обед, она стоит. Судья, здравствуйте, это я. Ну что, моя просьба уже готова? Что, еще нет?
Ну до конца дня-то уж сделайте, пожалуйста, я же здесь.
Выходит вечером с работы, она стоит около дверей. Ну что, моя просьба?
Женщина, да нет, я тебе сказал.
Ну я думаю, сделайте.
Пришел домой, слушай, жена, какая-то женщина там чудная. Покоя мне не дает.
Поехали в ресторане поужинаем. Приехали в ресторан, Сережа, официант, подошел официант. Как вы думаете, кто был официант?
Вы правы, она же.
Господин судья, вот вам ваши блюда, хорошо, а вы уже мое дело сделали? Мама, опять она. Покушали в такси домой. Как вы думаете, кто был таксист? Она же. Судья, я тебя отвезу, но мое дело ты исполни. Судья, уставший, лег спать, и ночью ему приснился сон. Я уже не говорю, кто был героиней этого сна, ну понятно же, кто. И утром судья, прибежав на работу, первым делом рассмотрел ее жалобу. Аминь.